Наш доклад сегодня посвящен как продолжение темы – это гуру-йоги. Я надеюсь, все практически, наверное, знают, что гуру-йога важна и имеет самое главное, первое значение во всех йогах. То есть кто бы что ни практиковал, какое бы это ни было направление, какой бы путь ни был близок к сердцу, невозможно достижение без мастера. Почему это невозможно? То есть тут принцип, в общем-то, заключается в том, как делал подношение, сделайте тише, то я сама себя слышу. Вот. То есть как бы, что вот он сказал, что все восхваляют мастера, а вот он восхваляет учение. Я вам скажу обратное. Какое бы ни было великое учение, оно не может работать без мастера. Я в свое время слушала некоторые наставления наши, которые являются у нас тайными. Так как была возможность, я ей воспользовалась, их послушала. Я вам скажу, они в одно ухо влетели, в другое они просто вылетели. Почему? Потому что ты, ну, как бы, ты их даже слушаешь, ты чувствуешь, там что-то есть. Но так как передача не произошла непосредственно от мастера, то это невозможно получить. Имеется в виду, получить именно такой опыт не всегда просто. И через время, когда гуру нам давал инициацию, то когда он уже говорил, как бы, я вам не скажу, что я прям почувствовала, что она в меня вошла. Но когда мы стали именно практиковать, тогда эта инициация именно развернулась, и именно был получен определенный опыт. Тогда это возможно, потому что когда гуру говорит, его вибрации, то есть и так как у вас на сахасраре есть очень мощное, сильное восприятие, что это твоя сахасрара, то вы действительно получаете сразу их в сердце, просто на уровне вибраций, на уровне слов и на уровне вашего восприятия. И в вас это начинает проникать. То есть вы просто, естественно, я вам скажу, ум сам по себе останавливается в этот момент. Вы даже, может, что-то вы там и думаете, но сам факт, что в вас это проникает, и через время она начинает сама работать. Вам не нужно никакие условия к этому прикладывать. Знаете, как говорил сам Муктананда, то есть так как у него... это именно мастер по преемственности ситхов. Он говорил, что не я ищу управляющих, не я ищу садхану, а они ищут меня. То есть, если есть такая сильная преданность мастеру, то все остальное вы получаете просто. Вот это вам идет как милость, вам не нужно ничего делать. Гуру сам будет за вами ходить, не вы будете за ним ходить. Вы будете за ним ходить, это уже как предлог как бы. Но на самом деле, так как вы внутри очень сильно признаете изначально, то я вам скажу, все проблемы изначально решены. То есть не нужно просить гуру, я буду там, гуру на это, дайте благословение на то, оно будет автоматически с вами. В йога Васиштхе говорится очень, можно сказать, ну как бы самые такие сокровенные слова. Как бы ни говорили, что все зависит от милости гуру, это на самом деле не так просто. Мы чуть позже, именно как пример, он будет прочитан в случае с вами Рамы, где ему мастер сказал, милость гуру, это на самом деле только тогда происходит, когда у тебя уже столько заслуги, так много, и вот тогда на тебя эта милость-то испускается. То есть не просто гуру раз и захотел. Чтобы он захотел это, ты должен на себя обратить внимание. То есть как бы если ты не обратил на себя внимание, то это просто невозможно. И в йога Васиштхе сказано, что когда есть знание священных текстов, имеется в виду опыт, который мы начинаем получать, милость мастера и очень сильное стремление ученика, когда вот эти три звена связываются, именно в этот момент и происходит очередной твой скачок. Раньше он просто невозможен. Как бы мы ни думали, что вот я этого хочу, но если мы не прикладываем к этому усилий, а я вам скажу, каждый из вас знает, что такое практика, как это достается, и как достается непросто. Недаром вчера один из монахов сказал, вам тут зададут перца. То есть имелось в виду, он в каком контексте сказал, что все, что мы думаем о практике, ты думаешь, это легко. На самом деле каждый из вас знает, это непросто. Это очень непросто, с одной стороны, что ты замахиваешься на очень большое. И освобождение и просветление не даются просто так. И могу вам сказать, буквально 5 дней назад мы с гуру беседовали об этом. Ту ступень, которую гуру видит, которую надо подтвердить, пока еще ни у кого не подтверждена. То есть, а цель любого ученика – дойти до этого подтверждения. Получить у гуру это подтверждение очень непросто. Даже когда мы недавно говорили с гуру Занама Дикши, то есть, ну, когда получать, он пусть не переживает, все получат тогда, когда придет время. То есть, а время приходит тогда, когда ты сам к этому созреваешь. И поэтому это очень важно для самого ученика. То есть в этом отношении принцип гуру для него только таким образом начинает разворачиваться. Что сам гуру говорит по этому поводу? Путем к передаче созерцательного присутствия является гуру-йога. И источником реализации и благословения является сознание гуру. Считается, что до тех пор, пока не можем получить такую передачу, мы не можем получить такую передачу от гуру, то независимо от того, как долго мы следуем духовного пути, скорее всего, нам невозможно будет открыть недвойственную природу нашего сознания. В пути лая-йоги гуру рассматривается не как обычный, умудренный опытом человек, и не как воплощение какого-либо божества. Гуру олицетворяет собой бесконечное сознание, неотделимое от ученика. По сути, это бесконечное сознание содержит в себе единство всех учителей, святых, и является самим учеником. А его слова – это атмашакти, которая передается ученику через наставление. В реальности гуру не является человеческим существом. Слово «гуру» действительно относится к создателю хвалы этого мира. Кашмирский шиваизм говорит, что Бог исполняет пять дел – создание, поддержание, распад, скрытие и давание благодати. Ануграха. Шива-сутра Вимаршини говорит, «Гуру – это сила Бога, дающая благодать». Другими словами, гуру – не личность, а божественная милость благодати, истекающая через эту личность. Сила – это та самая шакти, что создает и поддерживает мир. Принцип гуру не родился сейчас. Он существовал еще до создания Вселенной. И так же, как вода, земля, воздух, огонь и эфир. С самого начала был частью мироздания. Принцип гуру существует в каждом, как внутреннее истинное «я». Таким образом, когда мы чтим гуру, мы чтим свое собственное истинное «Я». Гуру – это истинное «Я», это высочайшее сознание и высочайшее счастье. Система «Учитель-ученик» относится к раннему ведийскому периоду. 2500 год до нашей эры. Изучение вед – это священная обязанность всех дважды рожденных твиджа. Йога включает в себя этап ученичества, во время которого мастер делится секретами с достойным этого учеником или последователем. Многое из того, что передает гуру, попадает под категорию духовной передачи, инициацию ученика через передачу энергии или сознания. Так ученик благословляется в своей борьбе по обретению беспредельного «Я». Атхарва-веда, одна из четырех ведийских самхит, говорит, «Посвящение состоит в том, что учитель носит в себе ученика так, как мать вынашивает дитя в своем чреве». Другой текст, Хиваджра-тантра, говорит, «Школа является, как говорится, плотью, монастырь именуется утробой». Через освобождение от привязанности человек оказывается в утробе. Желтое одеяние предстает оболочкой вокруг плода, а наставник оказывается матерью. Посредством милости учителя преданный ученик посвящается в реальность духа, иначе запредельного сущего сознания блаженства. Шива Самхита. Вне всякого сомнения, гуру является отцом, гуру является матерью, гуру является самим Богом. Так, что ему следует служить всем и в делах, и в словах, и в помыслах. Установление отношений между учеником и учителем известно как система Гуру-кула или дом учителя. В Тайтрия Упанишаде, один из самых ранних текстов, говорится: «Учитель – это предшествующий элемент, ученик – последующий элемент. Знание – это соединение, наставление – средство соединения». Везло ученику тому, если учитель не только был сведущ в текстах, но и сам реализовал то, что говорил, их эзотерический смысл. Отсюда и возникло отождествление гуру с авторитетными писаниями. И писание, и учитель рассматривались как источники, имеющие силу откровения и освобождения. Поэтому традиционно считается учитель воплощением живой истины. Шива Самхита. Лишь знание, идущее из уст учителя, действенно, иначе оно бесплодно, слабо и причиняет много бедствий. В Куларнава-тантре бог Шива обращается к своей божественной супруге Деви. Это чуть позже я прочитаю. В обществе гуру ученик непосредственно находится под воздействием одухотворенного тела ума гуру и посредством заражения собственно физического и физического существа. За счет этого начинает и преображаться, и трансформироваться сам ученик. Можно сказать, что это ускоренный ритм гуру, постепенно ускоряет ритм колебаний вибраций ученика. И чтобы такой самопроизвольный процесс был по-настоящему действенным, ученик должен сознательно сотрудничать с гуру. А это становится возможным только тогда, когда центром внимания становится только гуру. То есть принцип сатсанга, то есть общение с истинно сущим или связь с сущим, это высшее освобождение в гуру-йоге. По ходу обучения ученик открывает могущество взаимной любви между им самим и учителем, что пробуждает глубокое доверие к гуру и веру в духовный процесс. На самом деле вера в гуру истинная, она рождается не сразу. Наверное, многие из вас знают, что когда до того, как ученик выбирает своего мастера, он имеет право проверять мастера. Он должен знать того, за кем он идет. Я вам скажу просто из личного опыта, что даже когда ты просто выполняешь служение, вот у меня поначалу было именно так, то есть ты выполняешь, потому что ты видишь, что твои кармы так разворачиваются, то есть мирская карма на исходе уже, ты уже, у тебя смысл уже теряется нахождение именно в мирской мандале, потому что само пребывание в мирской мандале тебе говорит о том, кому ты служишь. То есть это самый последний вопрос, который остается у каждого из нас. То есть ты просто доходишь до такой черты, ты хочешь заниматься, ты хочешь посвящать все время своей практике, но ты видишь, тебе что-то как бы мешает, тебя обуславливает самое главное. Ты служишь не там, ну как бы не тем идеалом. То есть это то, о чем как бы гуру очень часто говорит. То есть ты задаешь себе вопрос, каким силам я служу? И до этого доходит каждый. И когда ты к этому приходишь, ты начинаешь понимать, ты хочешь заниматься только духовной практикой. А для того, чтобы это было не просто как бы для тебя на словах и в мечтах, другого не остается, как только полностью служить. А для этого что нужно? Для этого есть только одно – быть непосредственно, постоянно проводником воли гуру. А для этого есть путь только один, как вы сами знаете, это монашество. Другого, ну вот, как для себя, я в свое время не видела. И когда это начало проявляться, то есть ты уже, твои кармы привели тебя в монастырь, и ты начинаешь тут практиковать, ты иногда даже на гуру не обращаешь внимания. В том отношении ты понимаешь, да, это мастер, но для тебя это что-то пока очень запредельное, очень далекое. Ты его не видишь, ты с ним не общаешься. Это где-то для тебя там в звездах очень высоко. Но когда ты начинаешь сам практиковать, сам метод, который дается мастером, то есть ты следуешь наставлениям, то есть у тебя очень крепкое слово, ты и ей изначально уделяешь очень много внимания, оно начинает изнутри работать. То есть принцип, в общем-то, самое основное лай-йоги, что ты не принимаешь, что ты где-то там будешь такой, как гуру, а изначально, как с вами говорит, что ты начинаешь принимать себя уже пробужденным. И когда вы постоянно практикуете именно с такой санкальпой, постепенно это начинает проявляться. Я вам скажу, вот у меня где-то года через два, только когда гуру дал наставление, и в ретрите я почувствовала, что такое именно, как проявляется наставление гуру. Они даже не всегда от слов идут. Понятно, что он может передать, как он часто и делает. То есть он передает постоянно, но уловить-то кто может? Тот, кто пустой. Почему говорится? Ученик должен быть в стадии пустого сосуда. Когда ты пустой, пришел со своими предпочтениями, ты их пытаешься, вот какие бы ни были, вы сами прекрасно понимаете. Ему может нравиться один цвет, вам другой. Ему там будет нравиться очень серый, вам будет очень нравиться белый. Но если вы приходите к мастеру в его мандалу, вы понимаете, это самый хороший цвет, это серый. И все. То есть, когда вы живете только этим, вы начинаете понимать, тут не то, что вы отказываетесь от своего, оно есть у вас. Но вы понимаете, если вы в стадии обучения, вы учитесь, вы должны просто следовать этим наставлениям. Не то, что вы просто, ну я это приму, а потом я свое все-таки сделаю. Нет, тут имеется в виду, что если ты учишься, ты отдаешься полностью. То есть по-другому невозможно. И практически у кого всегда есть продвижение в практике? Кто живет только одним, то есть только гуру. Это так же, как любой человек, который живет в семье. Если он живет с семьей, она для него все, это для него, ну вот, как вы знаете, например, как для жены, муж – это Бог, это все для нее. Ну, если вы знаете, так всегда было, например, в традиционных древних индийских семьях. То есть так же, как это был принцип и для Анасуи. Почему для нее поклонение Атри, то есть это было священным. То есть, когда муж практикует, как говорится, муж в Боге, жена идет за ним, то есть, естественно, все заслуги его начинают ей перетекать. Тот же принцип был и у Марпы, и у его жены. То есть, она была уже воплощенная Даки, никогда не покидали тела, он ее растворил. Она просто растворилась у него, и он ушел. То есть, сначала он ее растворил, и затем ушел он. То есть, это вот такой принцип. Но это, конечно, это очень высокие отношения, это очень высокие сущности. Но этот принцип не отменяется и сейчас. Почему даже говорится, если муж не в Боге, лучше уходи в монастырь. То есть в этом отношении, что путь к Богу твой должен лежать напрямую. Если не является другой человек этим проводником, то ты сам как бы выбираешь этот путь. И естественно, для тебя эта передача, она является самой сокровенной. Потому что, как вы сами уже знаете, по практике, если ты сам находишься не в присутствии, уже сам начинаешь замечать тут промах, там, для тебя ну, хуже этого уже нет. То есть ты начинаешь понимать, ты можешь иметь все, но если нет присутствия, у тебя нет ничего. И ты, когда начинаешь этим немножко заражаться, по чуть-чуть, когда вы по чуть-чуть начинаете все это пробовать, как гуру говорит, я даю всем торт, а все пытаются только ложечкой, ну, сбоку, вот сбоку, сбоку, но никто не хочет сразу раз все и забрать. То есть, и когда появляется вот такая, вы начинаете так понимать, а что ж я буду сбоку, когда он сам говорит, вот бери, чего ты не хочешь брать, пожалуйста, бери. И когда у вас начинает появляться вот эта сила, а она откуда появляется? Она появляется оттуда, что духовный опыт становится как бы уже вашим внутренним состоянием. Ваша вот эта уверенность, которую гуру сам передает своей божественной гордостью, она у вас начинает зарождаться. И тогда у вас изнутри это происходит уже само. То есть вы начинаете внутри расти. То есть у вас этот рост внутренний, вот эта глубина начинает у вас увеличиваться. И за счет того, что она увеличивается у вас, вы уже, может, внешне не будете это распространять, но сам факт, что вы знаете уже, чем вы обладаете. И за счет этого вы будете вовне видеть, как меняется ваша жизнь. Почему многие иногда там говорят, вот у меня то, там проблема та. Не в этом дело. Нет гуру-йоги. Я вам скажу один ответ на все. Это самое главное лекарство. То есть, если вы принимаете его метод, он вам сказал так, значит, ты должен поступать так, но не иначе. Никакого другого пути не должно быть. Почему даже иногда, когда к нам приезжают, и гуру говорит, благословение на месяц. Если человек уезжает раньше, это говорит о том, что ты не смог это даршану удержать. Ты не знаешь, что ты мог получить за этот месяц. Но ты считаешь вот так. Гуру никогда не против. Я вам скажу, сейчас у гуру не тот принцип ведения вообще, ну как бы монастыря. Он дает очень много сейчас времени и выбора самому ученику. Ты даже можешь принять обеты и монаха. Но ты сам должен следить за своей садханой. Имеется в виду, что тебе дано все. Тебе дана практика, тебе дано место, тебе дано служение, тебе дана возможность находиться рядом с гуру. Это очень большая милость. Я вам скажу, это оценить можно только когда вы увидите его недовольство или еще что-то. Тогда для вас весь мир не мил. То есть, когда вы видите, что вы чем-то не угодили гуру, как бы, то есть у вас все, ну, вы как неживой, вы как труп ходите. То есть, с одной стороны, мы должны им стать, как бы, но с другой стороны, когда вы не видите радость от своих действий в его глазах, вы сами понимаете, вы где-то допустили промах. Вы очень, ну как, его уважение для вас дороже ничего нет. То есть вы живете только тем, что хочет гуру. Потому что благодаря этому ваша реализация состоится просто так. Я вам скажу, у того, у кого самоотдача, то есть этот принцип работает внутри выше всего, он получает все остальное, ничего не делая, ну можно так сказать. Я имею в виду, как ничего не делая. Тут имеется в виду, когда он принимает свою гуру как сахасрару, все, что не происходит в его мандале, все, что не происходит, ты начинаешь понимать только с одной позиции. Если такие действия для меня происходят, такова воля гуру. Ты не винишь кого-то, других нет, потому что ты понимаешь, таким образом происходит именно обучение в мандале гуру. Когда это изначально принимается, тогда какой бы, что бы ни задавался, какой бы тон, какие бы кармы ни отмывались, ты понимаешь, что в этой мандале ты можешь только расти. Если ты не растешь, не виновата ни школа, ни гуру, никто не виноват. Виноват только ты. Потому что если у тебя постоянно происходит вот эта трансформация за счет того, что ты принимаешь это за сахасрару, все остальное приходит к тебе само. Одежда к тебе сама приходит, еда к тебе сама приходит, служение тебя само находит. То есть тебе не нужно ничего искать. В этом отношении ты будешь востребован везде и всегда. Потому что когда ты начинаешь жить этим, к тебе начинает расти как бы гуру, он начинает тебе как зеркало поворачивается. То есть у тебя появляется то, что самое важное для ученика – доверие от мастера. Его заработать не очень легко, это естественно. Его заработать легко только тому, кто живет только этим. Для того этот вопрос вообще не стоит, потому что самый главный принцип начинает удерживаться. Вы сами знаете, монастырь именно Лая-йоги, то есть та мандала, которая создана гуру, она очень непростая. Вы сами видите, это не просто аналог христианского монастыря, это именно мандала, это где гуру именно обучает, гуру сам божество, и он учит других стать тоже божествами. Имеется в виду принцип, ты не должен быть там скукоженным, там бедным. Гуру всегда говорит, мой ученик – это тот, кто с кем Лакшми с одну сторону, Сарасвати с другую сторону. То есть со всех сторон ты окружен божествами. То есть смысл в том, что гуру сам учит стать тебя таким же божеством. И ты начинаешь понимать, что если у тебя чего-то нет, ни гуру и никто не виноват. Ты просто сам еще чего-то не понял, ты сам что-то не раскрыл. То есть это самый основной принцип, принцип именно адвайты, что других нету. И если что-то у тебя происходит, ты на уровне даже ума, когда ты приходишь учиться, ты уже понимаешь. Вот ты пришел в адвайта йога ашрам. Все, что не случается, как бы у тебя не были взаимоотношения, я вам скажу, даже пример недавно был, пришли там монах и монахиня, у них не гармонично получилось. И когда стали общаться, один на другого, другой на другого говорит, но прав всегда, как вы знаете, тот, кто первый признает. Он понял, он где-то был неосознан. Все, этот прав. Это уже не зависит ни от статуса, ни от каких твоих регалий. То есть тот, где работа сознания поглубже, она тебе и обнажает это. Но когда мы стали обсуждать с гуру, гуру сказал, ну неужели не понимают, это взаимосвязано. Они двое, тут нет кого-то, тот прав или тот. По винаи, да, будут какие-то правила, и тому указано, тому сказано. Но в любом случае, если это происходит, ты должен понимать, таким образом выходят твои кармы. И прав тот, кто первый самоосвобождает. То есть прав тот, кто первый делает намасте. Он просто первый уловил, что другой не виноват, а виноват сам я, что я отождествился с тем, что выходит из меня, что из меня вышла эта карма, и я пошел у нее на поводу. Все. То есть когда вот это понимание изначально удерживается, что ты понимаешь, чему ты учишься, что ты даже на уровне ума должен это осознавать, все остальное тебе легко как бы уже дается. Ты даже если у тебя там эмоции начинают идти, у тебя на уровне ума ты начинаешь вспоминать, куда я пришел. Тогда тебе всегда легко. Тогда ты начинаешь понимать, что чтобы это доверие от гуру завоевать, с чем тебе приходится как бы расстаться. Но когда сделан самый первый и главный выбор в этом отношении, все остальное потом для тебя это просто, как вот гуру говорит, уже это уже как игра. То есть ты понимаешь, что ты в нее уже вписан. Ты начинаешь понимать свою роль. И ты с каждым разом, через каждую лекцию, через каждое общение с гуру, а ты на какой вопрос с ним не обсуждал, это касается ли быта или касается наставлений, для тебя это все уже инициация. Допустим, вам пример могу привести. Иногда мы обсуждаем какие-то планы и проекты гуру. И гуру видит его так, он его передает. Для человека, который живет в миру, это может быть и не просто принять. Вот он запредельную вещь вообще говорит. Вот просто я его сама слушаю, сижу, говорю, гуру, если бы вас кто-то слушал другой, или он бы счел, ну, как бы мягко сказать. Но если вы как ученик понимаете это в правильном контексте, если гуру говорит иногда невозможные вещи, он говорит, вот открывай движение, иди туда, создавай ассоциацию, веди за собой всех людей там в миру. То есть, но у вас есть видение сразу, если он говорит, и вы сильно верите, Он этот потенциал, который мы сами не видим, а он говорит, очень многие не видят свой потенциал вообще, и какими божествами вообще являются, ведь все являются какими-то эманациями. Он говорит, и когда вы это начинаете узнавать через себя, именно через самоузнавание, вот его как бы шакти в тебе открывает, и если вы ей поддаетесь, то все, что кажется вам невозможным, оно начинает реализовываться. Сам факт, что вы начинаете ухватывать именно вот эту свою сахасрару, саму эту передачу, она как бы инициирует, ну, в каузальное тело входит, она начинает растворять те биджи, которые очень-очень глубокие. И таким образом, если вы там как бы удерживаетесь, и эта инициация не прошла мимо, а вы ее держитесь, все остальное, оно как бы начинает само приходить. Многие из вас знают, когда ты держишь именно вот это, остальное материально как-то начинает само. С той стороны человек появится, предложит, там кто-то появится, там пожертвования к тебе придут. Потому что вы самую главную инициацию получили. То есть на уровне пустоты она у вас прошла, вы ее приняли, что вы обладаете этим. Вы не сказали, ой, я не могу, я обусловленный, там у меня хинаяна, там у меня то. Нет, вы принимаете как есть. Вот он сказал, значит нет такого, чего я не могу сделать. Тогда оно работает. Вот это и есть, когда ты принимаешь действительно это как сахасрару. Тогда все остальное у тебя, ну, просто начинает расцветать, все качества. Даже есть какая-то индивидуальность у тебя, склонность к тому или к другому, ты со временем видишь, для тебя склонность, вот куда он скажет, туда склонность и повернется. Нет у тебя этого, да и эти данные появятся. Ты просто видишь невозможного вообще нет. Ты потом не знаешь, куда деться от всех этих возможностей. Потому что ты видишь, чем глубже ты входишь в это, тем у тебя больше это разворачивается. Эти просто каналы начинают, за счет этого карма очень быстро начинает растворяться. То есть ты видишь, как это все с тебя выходит. Он тебе прям сразу дает, вот и все. И ты не можешь ниже опуститься. И когда ты привыкаешь к этому, это как наркотик. Вы без этого уже не можете. Это все равно, как вы, если хоть раз сядете в хороший ретрит и получите сильный опыт, это для вас уже, вы живете только от ретрита к ретриту. То есть между это для вас как бы такой путь, легкая прогулка, а там труд. Вам это надо уже потом заработать как бы, потому что это не просто так пробиваться. Почему же имеет в виду очень важное значение принцип служения. Не только служение, а вообще как таковой отдачи. Не просто там вот тебе сказали, ты пошел работать. Очень иногда важно не столько твоя работа, сколько иногда отношения. Иногда глянешь только, как человек посмотрел, хочет, не хочет, так, все понятно, мимо. То есть как бы сам факт, что ты видишь, что человек горит, что, потому что когда тебе дают это не просто, ты в мандале гуру. Это не просто захотел тебе там управляющий дал, нет. Если ты именно правильно воспринимаешь мандалу, ты видишь, ты в мандале божества, ты вписан. Если пока твое место такое, ты должен ее знать. Я вам скажу, каждый статус, он настолько имеет свое значение. Когда ты брахмачари, у тебя еще мало там и власти, там и полномочий, тебе так хорошо, тебе вообще ни за что отвечать не надо, тебе так мило, тебе дали служение и пошел, сделал себе. Ты, может быть, не все сделаешь еще как нужно, но сам факт стремления уже твое как бы есть. Стремление в том отношении завоевать доверие мастера. Это самое важное. То есть, и когда ты начинаешь это делать, я вам скажу, потом ты просто уже от этого доверия не знаешь, куда деться, потому что на тебя его столько сыпется, ты только успеваешь как бы везде не пропустить. Это как вот теннисный корт. Ты с этой ракеткой туда-сюда бегаешь как бы. Потому что не то, что ты там хочешь все забрать себе. И такие есть, которые все хотят себе забрать. Не в этом дело. А имеется в виду, что оно к тебе уже само идет, потому что доверие тобой заработано. Вот. И потом это к тебе автоматически постоянно как бы от гуру перетекает в этом отношении. Вот. Поэтому этот принцип, он очень важен. И это доверие завоевывается только твоей собственной садханой. Больше ничем завоевать это невозможно. Почему говорят, чем можно порадовать гуру? Гуру можно порадовать только практикой. Больше никакими словами, никакими глазками его никак не купишь. То есть в этом отношении по безупречности, как говорил когда-то Васудева, это, говорит, ну просто не найдешь. То есть именно удерживать саму безупречность в этом отношении, это действительно как бы гуру для всех является всегда как бы эталоном. По ходу обучения ученик открывает могущество взаимной любви между им самим и учителем. Между тем гуру постоянно следит за успехами ученика, поджидая нужного момента, когда возможно совершение посвящения, дикша. Как только ученик оказывается готов, мастер начинает делиться секретами эзотерической преемственности. Например, согласно Куларнавя тантре, невозможно обрести просветление без посвящения, дикша или абхишека, И не может быть никакого действительного посвящения без истинного мастера. Дикша – это духовная передача, посредством которой телесное, умственное и духовное состояние ученика меняется через ниспослание учителем духовной энергии, милости. Духовная садхана обретает все большую глубину. Свод действий Крия Сангараха Панджика говорит: «Йогин, стремящийся к йоговости, но не прошедший посвящение, подобен человеку, что бросается с кулаками на небо и пьет воду на вождение». Посвящение создает духовную связь, особые взаимоотношения между учеником и гуру, которая представляет собой невообразимую ответственность со стороны учителя и грозное испытание со стороны ученика, самая. Учение тантры очень много зависит от ученика, от его самостоятельного, осознанного выбора и от его способности нести ответственность за свой выбор, видеть кого-либо или что-либо святым или греховным, чистым или нечистым. Такая оценка зависит в первую очередь от самого наблюдающего, то есть субъекта. Святой, глядя на грешного, видит Будду, хотя не раскрывшего свой потенциал полностью. Связанный кармой человек, даже глядя на Будду, может проецировать на него свое нечистое видение. Исходя из этого, когда речь идет об оценке какого-либо явления, мы сталкиваемся с парадоксом. Учение йога-тантры разворачивает нас от внешних оценок к оценке своего собственного сознания. Поскольку взаимосвязь учителя и ученика очень тонкая, и передача учения происходит не только словесно, на уровне текстов или посвящения в технике, но также посредством общения, во снах и на уровне тонкой речи, то можно сказать, что учитель вдыхает свой дух и свое видение в ученика. Если ученик не является достойным сосудом, и энергия учителя тратится на ученика, который недолжным образом относится к учению или не уважает учение практики, то такой учитель может получить препятствие, или процесс такого обучения может вызвать недовольство со стороны божественных существ. Основной принцип взаимоотношений учитель-ученик – это самая. Самая – это духовное обязательство ученика в вере, любви, преданности. Принцип самая очень важен для практик ануттара-тантры, поскольку, поддерживая чистый самая, ученик впитывает благословение гуру. Отклоняясь от пути самая, он захлопывает крышку своего сосуда и ничего, кроме препятствий в духовной практике, не получает. От того, насколько чисты наши самаи, зависит, будет ли достигнута наша духовная реализация или нет. Поэтому с точки зрения самаи всегда важно поддерживать осознанность и не ошибаться в том, что следует делать, а что делать не следует. В некоторых текстах говорится, что секунда восприятия учителя обычным человеком отодвигает духовные достижения на месяцы, годы и жизни. Это действительно так, потому что духовные достижения практикующих на пути ануттара-тантры во многом, очень во многом, зависит от связи с духовным учителем. До тех пор, пока мы не стали учениками, мы предоставлены самим себе, и мы можем выносить или не выносить критические суждения или анализировать качества того или иного учителя. Когда же связь с учителем установлена, мы не имеем права пренебрегать самаями. Каким бы положением или статусом, богатством или способностями не обладал ученик, когда он становится учеником, принимая учителя, он должен занять позицию пустого сосуда. Поэтому по традиции ученик, становясь учеником, дает обещание учителю. Теперь, поскольку я встал на путь освобождения, я всегда буду следовать наставлениям учителя. До тех пор, пока я связан с моим учителем, я всегда буду следовать его наставлениям. Только тот, кто способен дать такие обязательства, может получить сущность высшего учения. Такие обязательства даются не для того, чтобы лишний раз дисциплинировать или связать какими-то внешними условностями, но для того, чтобы учение и передача принесли нам действительную пользу. В практике нет ничего лишнего, надуманного, что не являлось бы проверенными тысячелетними опытами, практиками махасидхов. И когда мы слышим, что такие обязательства важны, нам следует принять это со всей серьезностью и никогда не оставлять свои самайи. В основном, когда говорится о принципе самайи, священные тексты указывают, что нельзя противоречить учителю, нельзя рассматривать его как обычного человека. Просветлен учитель или нет, в любом случае его следует полностью почитать пробужденным. Если же мы впадаем в негативные взгляды насчет учителя или совершаем какие-либо действия, которые расходятся с его наставлениями или неприятны для него, тогда считается, что мы совершаем первое коренное падение. Священные тексты говорят весьма определенно, что подношение лишь одному волоску или одной поре тела гуру приносит гораздо больше пользы, чем подношение всем пробужденным трех времен и десяти направлений. Поэтому позитивная связь с учителем оказывается невероятно благословляющей и мощной, если говорить об очищении, заслуге и осознавании, которые она может пробудить в йогине-ученике. Также принцип самайи подразумевает, что мы не должны противоречить или отрицать учение, которое получили от гуру. Принцип самайи также касается наших гармоничных взаимоотношений с братьями и сестрами, с теми, кто практикует рядом с нами или связан практикой у одного учителя или одинаковыми обетами. Поддержание гармоничных взаимоотношений означает, что мы живем на основе взаимного согласия, взаимопомощи и пользы внутри монашеской или тантрической сангхи. Считается, что нельзя общаться с людьми, которые нарушают самайи. Не следует получать от них ни крошки подношений или пить воду рядом с ними, поскольку вследствие нарушения самайи возникают загрязнения, которые пагубно сказываются на духовной реализации йогина. Они будут препятствовать медитации и приносить различные скверные видения или даже болезни. Наиболее важен принцип самайи в отношении гуру. Затем следует принцип самайи в отношении к тантрическим братьям и сестрам. Если самайя хранится правильно, в чистоте, результат практики не замедлит сказаться. Поэтому существует поговорка: «Нет хуже врага, чем нарушенные самайи. Нет лучше друга, чем учитель». Нарушение самайи может принести неблагую карму и различные трудности в духовной практике, вплоть до дурного перерождения. Ученик устанавливает духовную связь с учителем и дает клятву никогда ее не нарушать. Священная связь самайи устанавливает отношения между учителем и учеником на уровне тонкого тела и праны, а это значит, что дух учителя передается ученику и наоборот. Духовный учитель как бы питает духовного ученика своей энергией, а ученик учителя своей. Если ученик строптив, недостоин, нарушает самайи, негативно думает или говорит о своем мастере, это создает тонкие препятствия как учителю, так и ученику, ведет к болезням, а в худшем случае к дурному перерождению. Знания, переданные недобросовестным ученикам, не проявившим должного усердия, становятся скисшим молоком, смешанным с собачьим калом. Куларнава тантра. Субрамания Свами Шивая, держатель линии Кайласа Парампары, который относится к ветви Риши Тирумулара, говорит об уникальности гуру. Для того, чтобы выйти за пределы ума и достичь конечной цели, ищущему требуется руководство садгуру, который прошел путь до естественного конца и может повести их к божественному внутри них самих. Достигнув высшей цели, гуру может видеть, где находятся другие, и знать, каков должен быть их следующий шаг. Ничто не может быть более ценного, чем первое, ускоряющее движение души и изменяющее жизнь Шактипата от гуру. Нет ничего более важного для духовного пробуждения, чем последовательные дикши или посвящения, инициации, которые он дает. Зачем нужен гуру? Гуру нужен, потому что ум слишком хитер, а эго – это самосохраняющийся механизм. Именно гуру вдохновляет, руководит, помогает и ведет ученика навстречу его собственной самости. Говорится, что гуру, усовершенствовавшийся в своих отношениях с Шивой, руководит садханой и тапасом, которые медленно сжигают семена санчита-кармы. В его задачу входит руководить уничтожением эго ученика и очищением подсознания, все время направляя разбуженную силу кундалини так, чтобы достичь стабильного прогресса от одной стадии к другой. Шри Шанкарачарья в жемчужном ожерелье вопросов и ответов говорит: «Учитель, что необходимо принимать?» Наставление мастера. А кто духовный мастер? Тот, кто осознал истину и чья деятельность всегда направлена на благо ученика. Что есть яд? Пренебрежение советами учителя. Кто истинный защитник, духовный учитель? Пусть цари со всей земли, толпясь, ублажают непрестанно чьи-то лотосовые стопы. Но если мысли ублажаемого не стремятся к лотосовым стопам учителя, к чему? К чему же тогда все это? Пусть не привязана мысль к наслаждению, йоге или табунам лошадей, не к лицу возлюбленной, а также не к богатству. Но если мысль эта не стремится к лотосовым стопам учителя, к чему? К чему же тогда все это? Лотосовые стопы учителя следует понимать более широко, чем буквальное значение этих слов. Здесь речь идет не только о конкретном духовном учителе, но и о знании как таковом. Имеется в виду сознательная устремленность мысли к духовному знанию, истине, к самопознанию, так как это и составляет единственную, достойную цель человека – как эволюционная его задача. В Хатха-йога Прадипике в главе 4 говорится: «Через слова гуру приходит внутреннее знание, освобождение, совершенство. Без сострадания истинного гуру самоотречение невозможно, а восприятие истины и сахаджа-самадхи недостижимы». Сватмарама разглашает секрет внутреннего пробуждения. Это гуру. Независимо от того, как долго вы практикуете йогу, если нет гуру, не может быть никакого просветления. Наиболее быстрый путь к развитию внутреннего сознания лежит через посвящение и служение гуру. Он может и не быть грамотным или образованным человеком. Внешние проявления его личности могут не нравиться вам, но свет его души осветит всех преданных ему. Его слова – это атма-шакти, которая передается. Это семя, которое вы поливаете, когда принимаете его слова и практикуете согласно его указаниям. Когда семена прорастают, его слова становятся живой реальностью. Живой гуру является проявлением вашей собственной атмы, а атма появляется лишь тогда, когда вы достигаете некоторой стадии внутреннего осознавания. То, что говорит вам и желает для вас внешний гуру, является голосом вашей собственной атмы. Поэтому без его воли вы ничего не сможете сделать. Если гуру захочет, он может вам дать мгновенное пробуждение. Поэтому единственным путем самадхи является милость или ануграха со стороны гуру. В трактате Гхиранда Самхита говорится: «Самадхи, высшая йога, достигается великой заслугой, заработанной ранее. Это достигается милостью гуру и преданностью ему. Тот йог скоро получает тончайшее переживание, который убежден в том, что он услышал и узнал от своего гуру, кто выработал доверие к себе и чей ум становится все более и более просветленным». Достижение самадхи обретается заслугами, накопленными ранее, и достигается это милостью гуру и самоотдачей ему. Самоотдача в данном контексте означает, что, получив передачу от учителя, ученик входит в особое состояние сознания, естественное состояние. Тренируясь оставаться в этом состоянии, ученик стремится полностью предаться ему, растворив свое индивидуальное «я» во Всевышней сущности, которую символизирует духовный учитель. Не в лесу, и даже не в собственном доме, не в трудах и не в бренном теле обитает мысль моя. Но если мысль эта не стремится к лотосовым стопам учителя, к чему? К чему же тогда все это? Шри Ади Шанкарачарья. Как сказал один тибетский мастер Чогьям Трунгпа, без абхишеки наши попытки обрести духовность приведут лишь к образованию духовных залежей, а не к настоящему обретению. Мы открываемся предлагаемым обстоятельствам, и тогда у нас устанавливается настоящее общение с учителем. Во всяком случае, сам же гуру уже находится с нами в состоянии открытости, и если мы сами откроемся, готовы отказаться от нагроможденных в нас залежах, произойдет посвящение. Итак, открытость или искренность образуют основу для духовной передачи. Нужно уподобиться пустому сосуду, чтобы наполниться благодаря учительскому дару – передаче. Что же передается от учителя к ученику в процессе инициации? Посредством инициации ученик становится неотъемлемой частью традиции – парампары, своего учителя, которая понимается как цепь преемственности, что превосходит пространство, В той мере, в какой она продолжится после смерти и учителя, и ученика, включение в эту линию преемственности можно заслужить беззаветной преданностью духовному пути, что является формой самоотдачи. Буквально перевод слова «парампары» означает следующий «друг» – «за другом» и указывает на неразрывную цепь ученической преемственности учителей-мастеров, держателей знания, которые сменяют друг друга в процессе передачи учения. Цепь преемственности подобна руслу быстрой полноводной реки, в которой никогда не пересыхает вода и не ослабевает течение. Если же случается так, что цепь преемственности разрывается, сами боги способствуют тому, чтобы в мир пришел выдающийся мастер, восстанавливающий древние линии знания. Тесная связь между учителем и учеником обеспечивает чистоту линии передачи. Если ученик тщательно следует инструкциям и наставлениям мастера, не искажая их, он обязательно добивается успеха и обретает мудрость, трансцендентальное знание недвойственности и сверхъестественные силы, ситхи. Благодаря чему гуру передает свою шакти. Шактипат – это процесс, благодаря которому гуру передает ученикам свою собственную, полностью развитую шакти, активируя спящую кундалини и заставляя ее двигаться в ученике. Шактипат – это тайная инициация великих просветленных, передаваемая ученику через гуру с древнейших времен. Гуру может передать шакти ученику четырьмя способами. Во-первых, прикосновением. Второй метод – инициация состоит в том, что гуру передает ученику свою энергию с помощью слова, с помощью мантры. Мантра, которую дает, это мантра, полученная от своего гуру, и которую он сам повторял длительное время в течение своей садханы. Если ученик систематически и с верой повторяет мантру своего гуру, благодаря силе этой мантры пробуждается кундалини. Однако, если ученик уже достаточно подготовлен, достаточно, чтобы гуру прошептал ему мантру на ухо, и кундалини активизируется. Третий метод инициации происходит при помощи взгляда гуру. Благодаря этому его взгляд с легкостью может передать силу сознания. Сила ситхи-гуру так огромна, что можно получить его шакти без специальной инициации. Шакти, пронизывающая все его существо, находится в окружающей его атмосфере, в предметах, которые он использует, в одежде, которую он носит. Таким образом, если кто-то восприимчив, достаточно подойти к гуру, чтобы получить эту энергию. Хотя каждому передается одна и та же шакти, возможности людей различные. Поэтому, когда шакти пробуждается, она по-разному проявляется у разных людей. Также и интенсивность, с которой человек получает шактипат, зависит от его внутреннего состояния, его прошлых поступков, его веры и желания получить шактипат, а также от грехов и достоинств. В случае некоторых лиц шакти действует интенсивно, с другими – средне, у третьих – весьма слабо. Священные писания говорят, что существует 27 ступеней получения шактипата в зависимости от того, насколько данный человек может удержать шакти. Если ученик встречает гуру и полностью преображается, эти отношения настоящие. Заметно ли это преображение окружающим? Если человек испытывает внутреннее преображение, люди могут это заметить, так как изменяется мировоззрение и поведение такого человека. Его сознание свободно от возбуждения. Его сердце наполняет радость, и он становится очень дружелюбным. Некоторые люди, однако, никогда не изменяются. Они едут в ашрам, остаются там на некоторое время и покидают его такими же. На самом деле, гуру никогда ничего не отнимает и ничего не дает. Он всегда полон покоя. Ученик должен получить у гуру шакти с помощью своей веры и любви. Он должен приблизиться к гуру с установкой ученика. Чтобы получить шакти гуру и развить ее, ученик должен с верой практиковать садхану. Если у него есть непоколебимая вера, когда гуру передает свою шакти, и если он верно идет по пути, указанному гуру, его внутренний огонь будет разожжен. Но если ученик сам не принимает учение гуру с непоколебимой верой, если он не предпринимает усилий к тому, чтобы идти по пути, указанному гуру, он не получит благословения гуру. Потому говорится, что гуру показывает верный путь, а ученик идет по этому пути. Если оба сойдутся вместе, Бог откроет себя. Кому гуру дает шактипат? Он дает шактипат тому ученику, который готов его принять. Если вы откроетесь гуру, его шакти потечет в вас. Даже если он не даст ее вам, вы можете взять ее силой. В Махабхарате есть рассказ о гуру по имени Дроначария, который был величайшим мастером стрельбы из лука. Он давал уроки лишь принцам. Но однажды мальчик по имени Экалавия из местного племени подошел к Дроначарье и попросил научить стрелять из лука. Дроначарья возмутился. «Как смеешь ты приходить ко мне? Я даю уроки лишь принцам, а ты только необразованный мальчишка. Я не желаю иметь с тобой дело». Экалавия не отказался от своего замысла. Он осмотрел учителя с ног до головы, вызвал его образ в своем сердце и направил на него свою любовь. Потом он вернулся в свою хижину, вылепил статуэтку Дроначарьи и начал отдавать ему свое сердце. Каждый день он делал одно и то же, медитировал над статуэткой своего гуру, а потом упражнялся с луком и стрелами. Через некоторое время все знание гуру о стрельбе из лука перешло к Экалавии через глиняную статуэтку. Однажды, когда Экалавия упражнялся в стрельбе из лука, он увидел собаку и вонзил ей стрелу между зубов. Стрела не поранила собаку, лишь застряла в зубах. Эта собака была из ашрама, где принцы учились стрельбе из лука у Дроначарьи. Заскулив, она побежала домой. Когда гуру увидел стрелу в зубах собаки, он был удивлен. «Я никому не открывал этот секрет», — сказал он. «Кто мог научиться этому?» Великие учителя иногда сохраняют свои тайны в строжайшем секрете. Дроначарья передал своим ученикам все секреты своего искусства обращения с луком, за исключением только этого одного. Он вызвал своих королевских учеников и приказал им отправиться в лес и найти лучника. Ученики послушались мастера и вскоре нашли Экалавию, медитировавшего у статуэтки мастера. Они нарушили его медитацию и спросили, кто выпустил стрелу, что застряла в зубах собаки. Я это сделал. А кто научил тебя? Я научился этому у моего гуру. А кто твой гуру? Дроначария. Принцы позеленели от зависти. Они подумали, что учитель заверял, что обучил их всему, но одному трюку он обучил втайне лишь этого ученика. Они привели Калавью к Дроначарии и сказали, «Вот тот, кто выпустил стрелу. Он говорит, что это вы открыли ему секрет. Совершенно ясно, что перед нами вы его скрывали». Дроначария спросил, «От кого ты научился этому?» «Вы отказались обучать меня, поэтому я отправился домой и вылепил из глины вашу статуэтку», — ответила Калавья. «Я медитировал перед ней регулярно и осознал свое единство с вами, и тогда спонтанно мне открылась эта тайна». Таким образом, этот пример показывает, что гуру не всегда обязательно сам решает, кому дать шактипат. Вы можете его заставить дать его вам, так как это сделала Калавья. Любовь и преданность владеют огромной силой, и благодаря им вы можете получить от гуру все, чего только пожелаете. То есть тут говорится о том, что между гуру и учеником создается такая связь, когда не просто только гуру становится обязан мастеру, а получается и мастер обязан гуру. В том отношении, что вы в него очень сильно верите, а как же он не может на вас откликнуться? Вы у него просите, а он этим обладает. Но если вы это заслужили, это не то, что вы просите, а вы достойны этого, он тогда может это передавать. Человек получает шактипат от гуру в зависимости от своей установки. Если он положительно относится, нет необходимости давать ему шактипат, он сам его притягивает. Некоторые люди обретают шактипаты, просто читая книги, и позднее просто сами это узнают. Чем утонченнее установка человека, тем быстрее он получает шакти. Чтобы сохранить в себе шактипат, мы должны сохранить преданность гуру и вести правильную жизнь. Подобно этому, вы не должны разбрасываться милостью гуру. Если хотите ее сохранить, вы должны быть весьма осторожными. Каждый день вы должны думать о том, как ее умножить. Поменьше говорить, говорить правду и работать, чтобы заработать на хлеб насущный. Все это поможет удержать благодать. Так говорит Муктананда. Целью шакти является развитие понимания и внутреннего созерцания данного человека, совершенствование его интеллекта и помощь в том, чтобы погрузиться в высшую истину. По мере того, как шакти развивается, эго уменьшается. Гуру видит Бога точно так же, как обычный человек видит некий объект внешнего мира. Медитируя над высочайшей истиной, гуру ощущает эту истину в себе, а его индивидуальность полностью погружена в нее. В результате он воспринимает мир не как материальное явление, а как свет чистого сознания. Он видит свет, сияющий и лучащийся в мужчинах, в женщинах, в детях, в животных, в деревьях и в себе самом. Для него как материя, так и сознание – это различные степени сознания, так как он видит везде лишь одно создание. Настоящий гуру не только сам просветлен, он может также дать другим опыт просветления. Поскольку он един сознанием, сила сознания выбрала его своим центром, просто для того, чтобы давать добро. Говорят, что так же, как зажигают множество огней от одного огонька, шакти-гуру может разжечь внутреннюю шакти у многих учеников. Сила божественного истинного «Я», пульсирующая в каждом человеке, неустанно струится из тела. Но гуру собрал в себе эту энергию и может передать ее другим. Лучистое сознание источается из него, и каждый, кто встретит гуру, может получить от него шакти. Гуру также владеет силой контролировать напряжение и пробуждение шакти. Вся сила линии ситхов стоит за гуру, а если ученик получит шактипат, линия эта также будет стоять и за ним, защищая его на пути к цели. Если вы знаете, есть такое выражение, Дхарма охранит тех, кто хранит дхарму. Гуру абсолютно необходим в жизни человека, так же необходим, как и жизненная сила. Великий Сундарар Дас сказал: «Без гуру нет медитации. Никакое высшее знание не может без него возникнуть. Нет любви без гуру, нет богатства без гуру, нет равновесия сознания без гуру, нет просветления интеллекта без гуру. Настоящий гуру рассеивает незнание ученика и дает ему свет. Он убирает неправильное понимание ученика, его заблуждение в своем несовершенстве и дарит ему свою мудрость. В отличие от сознания обычного человека, сознание гуру всегда постоянно. Так же, как костер, спокойно горящий в безветрии, сознание гуру никогда не покидает истинное «Я». Гуру владеет глубиной и спокойствием океана. В его сердце лишь сочувствие и любовь ко всем существам. Там нет желания гнева, гордости или зависти. Для него все религии, все поступки, все страны, все существа равны. Он тверд в своем учении, и хотя он закончил свою садхану, он всегда сам практикует учение, которому обучает других. Он никогда не нарушает дисциплину, сохраняет целибат, и в результате этого его сексуальная жидкость всегда течет вверх. Именно благодаря этой силе, силе сексуальной жидкости, текущей вверх, он может давать шактипат. Хотя он живет в состоянии вне таких понятий, как чистота или грех, гуру соблюдает правильность поведения, пребывание в его присутствии, ученик также начинает вести себя правильно. Ученик может обрести пользу лишь от того, кто обучает совершенному пути, от того, чье присутствие его облагораживает, и от того, благодаря кому он ощущает в себе революционные изменения. Если он пребывает с таким просветленным человеком или проводит время с ним, или просто слушает его речи, он будет преображен автоматически, без всякого труда. Туккарам Махарадж сказал: «Непостижимо величие гуру. Не сравнить его даже с философским камнем. Философский камень имеет силу превращать обычный металл в золото, но он не может превратить его в философский камень. А настоящий гуру может превратить ученика в гуру, такого же, как он сам». Гуру – это величайший добродетель. Он убирает в нас путаницу понятий, демонстрируя нам нашу настоящую природу и цель нашей жизни. Он помогает нам развить в себе любовь к Богу, открывая перед Ним Бога в нас самих. Необычайно тайна гуру. Пребывая рядом с Ним, мы можем непосредственно ощутить Бога. Экнатх Макарадж сказал: «О мой друг, поскольку я получил нектар милости гуру, куда бы я ни взглянул, везде я вижу только Бога. Внутри вижу Бога, снаружи вижу Бога. Что бы я ни видел в этом мире, все лишь Бог. Такова сила милости гуру».